Радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе резко обострилась обстановка в центре Киева. Майдан готовится к штурму. Сообщается о погибших в столкновениях с милицией. Болотное дело перешло в завершающую стадию. И в Швейцарии начинаются переговоры по урегулированию в Сирии. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Киеве по случаю Дня Соборности Украины оппозиция проведет сегодня масштабную акцию. Ночью продолжились столкновения протестующих с милицией на улице Грушевского, в результате которых застрелен один из демонстрантов, еще один скончался накануне от полученных травм. Благодаря независимым украинским порталам, которые ведут прямую видеотрансляцию в интернете, в том числе и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org, мы сейчас можем слышать, что происходит в эти минуты на улице Грушевского. А на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Какова обстановка на этот час?
Добрый день, Арслан. Ситуация остается напряженной, и многие говорят, что сейчас Украина как никогда находится близко к гражданской войне. Но сейчас мы можем видеть вот на сайтах, которые транслируют ситуацию возле киевского стадиона «Динамо». Здесь ситуация относительно спокойная. Многие активисты Евромайдана, в том числе и много женщин, подошли сейчас к сотрудникам «Беркута» и просят их не стрелять, не предпринимать активных действий. Ну а милицейский спецназ пошел в атаку еще утром, примерно около 8 утра. И затем, все же под напором протестующих, вынужден был отступить. В Министерстве внутренних дел пояснили вот эту атаку тем, что у протестующих есть канистры с бензином с добавкой жидкого натрия, который позволяет топливу не только гореть, но и взрываться. Сейчас продолжают прибывать и сотрудники «Беркута», и протестующие к месту столкновений на улице Грушевского. Здесь, повторюсь, не раздается пока стрельба. Такое некое перемирие наступило. Но вот на Майдане готовятся к штурму, готовятся к обороне. Считают, что вполне возможно, что уже отдан приказ о штурме палаточного городка в центре Киева. Появилась информация со ссылкой на штаб оппозиции, что несколько тысяч тетушек, нанятых властью молодчиков, могут прорваться на Майдан, атаковать его. И вот эта акция может быть основанием для милицейского спецназа начать штурм Майдана. Сейчас в центре Киева на Майдане многие активисты выстроились у баррикад с палками и в касках, на них надеты каски. Ну, я повторю, что ситуация действительно очень напряженная, и она начала, эта ситуация обостряться, когда стало известно, что застрелен активный участник Евромайдана, 20-летний парень из Днепропетровска, Сергей Нигаян. Это произошло рано утром. Сообщается, что, скорее всего, в него стрелял снайпер. Он получил 2 пулевых ранения в шею и голову, убитый активист Майдана. Но сейчас несколько украинских телеканалов сообщают, что, возможно, есть еще один застреленный. Пока эта информация не подтверждена. А до этого, накануне в больнице, действительно умер 20-летний активист. И бойцы «Беркута» сбросили его сутки назад с 13-метровой колоннады стадиона «Динамо». Десятки автобусов «Беркута», по некоторым данным, до 70, сейчас сконцентрированы возле кинотеатра «Зорины», где расположен штаб правящей партии регионов. Ну и в штабе сопротивления на данный момент сообщили, что располагают данными о том, что во время столкновений, произошедших утром, пострадало примерно около 200 активистов, и многие из них получили именно пулевые ранения. Арслан.
Владимир, давайте вернемся к погибшим. Скажите, пожалуйста, вот вся эта информация, которая поступает об этих молодых людях, то есть вы уже назвали 3 человек, насколько она подтверждена официально из разных источников? Кто об этом сообщает в первую очередь?
Официально подтверждена гибель 2 активистов. Вот первым сообщалось о том, что скончался в больнице 22-летний парень. Да, и второй утром активист Майдана Сергей Нигаян из Днепропетровска Об этом официально сообщили и в МВД, и активисты Евромайдана. Вот смерть третьего, возможного третьего активиста не подтверждена.
И, как я понимаю, сейчас больше всего разговоров об обстоятельствах гибели Сергея Нагаяна, да, которого якобы мог застрелить снайпер. Вот эта версия о снайпере, а откуда она появилась? Кто ее распространяет?
Эту информацию сообщают вот журналисты телеканала «Эспресс ТВ». Вот якобы один из журналистов видел этого снайпера, который расположился на 6-м этаже одного из соседних зданий. Но, повторюсь, это не официальная информация. Ни МВД, ни представители прокуратуры, ни других органов власти не подтверждают информацию, что действовал именно снайпер. Пока эта информация тоже не подтверждена.
Давайте немножко проясним дислокацию, как расположены сейчас силы, которые противостоят друг другу в центре Киева. Граница, как я понимаю, проходит где-то в районе улицы Грушевского, которая и разделяет, да, вот эти правительственные здания, правительственный квартал и Майдан. И как раз сейчас там проходит линия обороны, да?
Да, совершенно верно. Вот именно здесь, у стадиона «Динамо», главное, происходит столкновение. Минувшей ночью здесь протестующие выставили еще одну баррикаду из сожженных автобусов и грузовиков. И линия вот противостояния действительно проходит сейчас здесь. Ну, известно, что в Мариинском парке возле Верховной Рады собираются сторонники президента, сторонники правящей партии регионов. И именно там, по данным оппозиции, концентрируется большое число так называемых титушек, молодчиков, которые могут быть использованы властями для провокаций. Вот несколько из таких провокаций произошло около 7-8 часов утра в районе улицы Рейтерской. Неизвестные подожгли несколько автомобилей. В штабе оппозиции предполагают, что это именно действовали провокаторы, так называемые «титушки».
Ну вот идет живой звук у нас как раз с улицы Грушевского. Да, мы слышим, что, ну, перестали кричать в мегафон сотрудники милиции, которые тут беспрестанно все утро призывали всех разойтись. Слышно, что стучат какие-то барабаны, происходит какое-то движение там, но никаких таких активных действий пока не происходит. Владимир, скажите, а что известно, собираются ли оппозиция или сторонники тех людей, которые вот предпринимают наиболее активные действия сейчас в противостоянии с сотрудниками правоохранительных органов, призывать приехать к ним на подмогу из других регионов?
Ну, Арслан, известно, что сегодня ожидалось, и я думаю, еще будет проходить, очевидно, оппозиционное шествие по случаю Дня Соборности. Именно на это шествие, по данным организаторов, его могут приехать даже не десятки, а сотни тысяч людей. И, возможно, вот они придут и на Майдан, и здесь будет увеличиваться число сторонников оппозиции.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода», передавал из Киева. И к событиям в России. Партия РПР «Парнас» проводит консультации с целью преодоления противоречий и наметившегося внутрипартийного раскола. Лидеры демократической партии понимают, что речь идет о поисках решения, которое позволит сохранить организацию. Подробнее на эту тему моя коллега Елена Поляковская.
Противоречия внутри партии РПР «Парнас» стали очевидны, когда накануне Нового года 9 членов политсовета бывшей республиканской партии Владимира Рыжкова обнародовали письмо о кризисе в партии. В письме, в частности, говорится, что, не занимаясь поиском ярких лидеров, партия стала использоваться как технический инструмент для выдвижения кандидатов, не имеющих никакого отношения к партии. Летом этого года двое сопредседателей РПР «Парнас» Борис Немцов и Михаил Касьянов поддержали выдвижение кандидатуры Алексея Навального на выборах мэра Москвы, в то время как еще один сопредседатель Владимир Рыжков выступил против. Тем не менее, по словам Бориса Немцова, не это стало причиной внутрипартийного раскола и, по большому счету, крупномасштабных идеологических разногласий между лидерами партии нет.
У нас демократическая партия, у нас действительно решение, часть поддерживали его, там мы, там, например, с Касьяновым поддерживали Навального, Рыжков не поддерживал, но это никакая не драма. Я считаю, что тут очень много личного, каких-то там, может быть, взаимной критики, упреков, обид и так далее и тому подобное, это важную роль играет. Важную роль играет и один момент. Партия должна остаться независимой. Она ни в коем случае не должна превратиться в халуйствующую кремлевскую структуру. И самое главное, что партия должна остаться демократической, ни у кого не должно быть контроля. Вот эти вот две позиции мы отстаиваем. Я надеюсь, нам удастся их отстоять. Я не вижу никаких крупномасштабных идеологических разногласий между нами, в первую очередь между сопредседателями. Скорее, они носят такой, я бы сказал, стилистическо-эмоциональный характер, эти самые разногласия. Да? Их вообще практически нет. Поэтому я думаю, что у нас есть все возможности при наличии доброй воли со всех сторон найти решение и единственную партию сохранить.
В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сказал, что и он, и Михаил Касьянов, и Владимир Рыжков понимают последствия внутрипартийного кризиса и прикладывают усилия для его преодоления.
Позиция и моя, и Михаила Михайловича Касьянова, она абсолютно однозначна. Мы категорически против раскола. Мы считаем, что это несет ущерб всем, и гражданским активистам, и гражданскому обществу, и демократии. Мы действительно единственная независимая в стране партия, зарегистрированная по решению Европейского суда. Это огромный будет ущерб, в том числе и для Владимира Александровича Рыжкова. Для всех это будет гигантский ущерб. Значит, мы провели очередной раунд нашей дискуссии, в которой приняли участие все три сопредседателя, Касьянов, и Рыжков и я. Честно сказать, я был крайне неприятно удивлен информацией о том, что ряд активистов, 9 человек, которые, ну, так скажем так, сторонники Рыжкова, обратились уже в Минюст и зарегистрировали оргкомитет новой партии. Мы считаем, что это крайне вредные для партии раскольнические действия. И несмотря на то, что это минюстовская вот регистрация уже существует, тем не менее, мы продолжаем консультации и надеемся на то, что все-таки нам удастся ценой поиска решения и компромисса партию сохранить.
А каково отношение Рыжкова к действиям его сторонников?
Ну, естественно, он поддерживает действия своих сторонников. Как он может не поддерживать действия своего помощника, который, собственно, является председателем оргкомитета? Это смешно. Вот. Другое дело, что он лично в этом во всем не участвует. Но, конечно, я думаю, что его мнение для этих людей, оно крайне важно. Я считаю, что вот это обращение в Минюст наносит нам огромный вред.
Раскол в РПР «Парнас» вызывает некоторую тревогу у избирателей, желающих отдать свои голоса демократическим кандидатам на предстоящих осенью выборах. В частности, в сентябре москвичи будут выбирать депутатов городской думы. Политолог, глава Межрегиональной ассоциации избирателей Андрей Бузин не видит поводов излишне драматизировать ситуацию в РПР «Парнас». Он считает, что в выдвижении единых кандидатов руководители партии смогут прийти к согласию.
Я полагаю, что особой трагедии в этом нету, потому что раскол он и так существует, разнообразные мнения существуют, это совершенно естественно, на начальном этапе зарождения партийной системы. Я думаю, что если этот раскол произойдет, то два осколка, они будут с собой, тем не менее, между собой, тем не менее, договариваться. Я уверен, что Рыжковская часть все-таки не станет спойлером, так как спойлеров у нас очень много. Особенно можно говорить о богдановских партиях. А рыжковская часть, она вполне конструктивная. Там разногласия по тактическим вопросам. Так что я думаю, что ничего страшного в этом нет. И перспективы не ухудшатся, потому что я думаю, что эти две части сумеют между собой договориться о каких-то единых кандидатах.
Представители региональных отделений, поддерживающие Владимира Рыжкова, надеются на то, что продолжающиеся консультации лидеров РПР «Парнас» приведут к желаемому результату, и сопредседателям партии удастся договориться. В случае, если противоречия не удастся преодолеть, сторонники Рыжкова готовы к отделению. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. На процессе по болотному делу сегодня начинаются прения сторон. Как ожидается, первым выступит прокурор и попросит суд о сроках наказания, которые он считает справедливым для обвиняемых. Затем свою точку зрения по делу выскажут представители защиты. На линии прямого эфира из зала суда корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Наташа, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Заседание пока еще не началось. Вот как сообщают коллеги, пока еще не всех подсудимых привезли. В суде только Сергей Кривов, остальных пока ждут. Тут сегодня достаточно многолюдно, очень много людей, весь холл в Замоскворецком суде, где организована трансляция для тех, кто не попадает в зал, заполнен. Люди уже не только сидят, но и стоят. Довольно большое внимание приковано к сегодняшнему заседанию. В зал, судя по всему, попадают и попадут очень немногие. Как рассказывали коллеги, сегодня уже не пускают даже аккредитованную пишущую прессу, только родственников. Всех остальных отправляют вниз в холл сюда смотреть трансляцию. Вот насколько известно, в зал удалось пройти главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой и также сегодня в суде еще Владимир Рыжков, но, судя по сообщениям, его в зал также не пустили. Сегодня сюда также поддержать подсудимых пришли бывшие фигуранты этого дела, которые амнистированы. Это Владимир Акименков, Леонид Ковязин. Также придет, скорее всего, только попозже Николай Кавказский. Они все здесь также следят за ходом сегодняшнего дела. И, как ожидается, сегодня прокуроры, скорее всего, назовут сроки, которые будут просить для 8 фигурантов этого дела. После амнистии осталось 8 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. И, как говорят адвокаты, максимальное наказание по этим статьям, которые им грозит, это 8 лет лишения свободы. Арслан?
Да, спасибо, Наташа. Совершенно верно. Вы напомнили, что некоторые фигуранты дела были амнистированы, среди них и Дмитрий Рукавишников, 36-летний активист Левого фронта из Иваново. 25 декабря этого года уголовное преследование Рукавишникова было прекращено, его отпустили на свободу после 9 месяцев СИЗО. Рукавишников был задержан одним из последних спустя почти год после акции на Болотной площади. 2 апреля 2013 года его задержали в Иванове по обвинениям в участии в массовых беспорядках. 4 апреля Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Рукавишников двигал биотуалеты, расположенные на площади. После освобождения Дмитрий Рукавишников в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал, как, по его мнению, будет развиваться дело в отношении остальных фигурантов болотного дела.
Было неожиданным, конечно, когда в 7 утра к себе приходят, будят и говорят о том, что сейчас будет обыск происходить дома. Когда мне там среди бумаг я увидел фотографию, на которой, условно говоря, изображен я и туалет, тот мобильный. Я все понял. В этот момент позвонил Журавлеву, сообщил о том, что у меня обыск дома товарищу своему. Сначала мне говорили, что в качестве свидетеля меня вызывают, что там следователь меня убеждал в том, что даже не факт, что меня еще опознает свидетель этот. Вот. Но свидетель меня уверенно опознал, несмотря на то, что видел там с расстояния 50 метров в течение 15 секунд. И год прошел почти с этого события. Всем бы такую зрительную память. Но я был как бы на Болотной площади 6 мая, я этого не отрицал никогда. Говорить о том, что там происходили какие-то массовые беспорядки, как на этом настаивает следствие, думаю, это не вполне верно. Буквально недавно мы видели, что происходило в Бирюлево, когда там реально были погромы и поджоги, и те витрин. И эти события, тем не менее, никто не квалифицирует как массовые беспорядки. Все то, что происходило на Болотной, это была провокация, естественно, провокация со стороны органов правопорядка. Широкому кругу зрителей это известен доклад, который подготовлен был комиссией к болотному делу, где отмечено, что это какие-то группы были организованы молодых людей, которые проходили к месту митинга там, через полицейское оцепление, инициировали нападение на сотрудников. И то, что асфальт там был заранее отколот и сложен горками. Потому что, ну, чисто физически, как бы не имея ничего подручного, отколоть кусок асфальта, предлагаю попытаться сделать это. Как говорят, лежало все отколотое, все готовое к употреблению. Естественно, была провокация, когда мы говорим о болотном деле и говорим о его исходе, недостаточно добиваться просто освобождение людей, которые находятся под арестом. Надо требовать всестороннего расследования и призывать к ответу людей, которые провокацию устроили.
Зимой, весной 2013 года довольно неожиданно началась вторая волна задержаний, когда и вас тоже задержали. Есть какие-то предположения, почему это стало происходить год спустя после акции 6 мая? И даже сейчас некоторые адвокаты говорят, что пока дело не закрыто, для тех людей, которые были на Болотной площади, все равно существует угроза уголовного преследования.
Как бы они работают? Понятно, что несопоставимый порядок цифр, да, то есть если мы там учтем, что там было порядка 70 тысяч человек, если возьмем там официальные сводки, что было задержано там около 400 человек только по результатам болот, причем меня не было среди этих людей, я ушел как бы своим ходом оттуда. Насколько следствие заинтересовано в том, чтобы найти конкретных виновников, да, тех, потому что смешно там предъявлять Легущему, что он отдернул ОМОНовца за бронежилет и причинил ему нравственные физические страдания, например. Фактически такие же анекдотические обвинения у всех остальных фигурантов. То есть, ну, какие-то толчки, там, тычки, совершенно там непонятные броски лимонами, бутылками пустыми. Поэтому, каким образом они выбирают людей, кого стоит взять, у меня есть, да, предположение, определенный отчет, что конкретно, что касается меня, хотелось им очень найти доказательства моей причастности. Они занимались достаточно долго поиском этих доказательств, внимательно отсматривали все видео, которое у них там было. Потому что достаточно долго меня вели, как мне известно было, еще до задержания. Мне жена сообщила об этом в интернете. В интернете нашла информацию, что где-то полгода, если не больше, меня вели, неизвестны были адреса, на которых я живу, с кем я в Москве встречаюсь, там, у кого останавливаюсь, когда приезжаю в Москву. Понятно, что это связано с политической деятельностью с моей. Возможно, кого-то еще им хотелось таким же образом посадить, но не нашли таких доказательств. Я им дал такой повод и попал, собственно, стал одним из фигурантов. По словам следователя, вот тот факт, что я толкал кабинку биотуалета, он тянет на уничтожение имущества. Там какие-то металлические клепки, которые вырывают панели. Ну, в принципе, те, кто слышал по делу Ковязина, то, что слушание было в суде, да, то, в принципе, у меня один в один. Также нет никаких ни экспертиз, ни актов там о списании этих кабинок. И есть ощущение, что они стоят где-нибудь, исправно работают. Почему-то понадобилось следствию.
Вы говорите, что считаете, что уголовное преследование связано с вашей политической деятельностью. Насколько я знаю, вы активист и координатор Левого фронта в Иванове. То есть, как вы думаете, это были попытки дискредитировать Левый фронт?
Во-первых, самые основные фигуранты – это Удальцов и Разложаев. Это мои товарищи. Сережа Удальцов с ним вообще ассоциировался долгое время, Левый фронт, то есть он медийным лицом организации. Попытки именно Левый фронт сделать виновником всего того, что происходило, они, конечно, льстят нам, да? Очень было бы неплохо, если бы Левый фронт мог в одну калитку провести митинг на 70 тысяч человек, это показатель был бы, да, нашей организационной состоятельности. Но, к сожалению, это не так. То, что там наши либеральные, так скажем, попутчики присутствовали, активно участвовали в подготовке мероприятия. И заявлен был митинг, я напомню, Удальцовым, Давидисом, Матюшкиной. Ни Давидис, ни Матюшкина не привлекаются к ответственности никакой. Претензии следствие к ним не имеет. Так же, как Алексей Навальный, который вместе с Удальцовым, в принципе, вел колонну и руководил вот непосредственно самим процессом того, что происходило, чтобы сесть на асфальт, там, продвинуться куда-то. И опять же, к Навальному также нет никаких вопросов по болотному делу. Хотя он не бегает ни от кого, и приходит в суд, там дает показания. Поэтому очевиден уклон такой, именно сделать Левый фронт виновником всех бед. Это объяснимо тоже. Если начинался этот, да, процесс, вот этот как рассерженный горожанин, мы все помним эти штампы, вот, которые были в средствах массовой информации. К лету стало очевидно, что протест краснеет. Более того, даже журнал «Православный мир» написал статью замечательную, опять же, очень лестную для нас, который назывался «Все больше красного», насколько я помню, где с тревогой и опасением говорил о том, что протест, который начинался как белоленточный, становится все более красным, приобретает именно социальный оттенок, потому что все больше людей понимают такую простую вещь, что проблема, да, не в каких-то конкретных технологиях. Хотя демократия – это процедура, но даже не в демократии проблема. Проблема в том, что находящаяся у власти группировка абсолютно не ассоциирует свое будущее с будущим страны, предпринимает все действия для защиты себя, там, своего семейного бизнеса, своих карманов, и при этом готова будет пожертвовать страной, если возникнет дилемма, что выбрать. И, соответственно, с этим связаны социальные действия правительства нашего. Это у нас уничтожается здравоохранение, уничтожается образование, там, тарифы ЖКХ, несмотря на обещания Путина, там, в протяжении 12 лет последних, навести порядок в сфере тарифов, они по-прежнему растут. Сейчас замечательная инициатива нашего правительства ввести энергопаёк, этот так называемый, который уже введен в ряде регионов, и люди выступают, естественно, против этого, потому что, ну, на то количество, которое предполагается тратить за месяц, да, может один человек этого с трудом прожить. А семья там из 3-4 человек, естественно, не в состоянии. Сейчас, да, там они, конечно, подходят постепенно. И вот эти все процессы люди, естественно, их чувствуют и уже выходят на митинги, чтобы добиваться смены власти, смены курса, а не просто того, чтобы люди соблюдали приличия. Потому что что ведь надо понимать, да, из-за чего вообще вышли люди на Болотное с самого начала. Против чего люди стали протестовать. Не случайно ведь говорится, что люди, которые разбираются в предвыборных технологиях и которые занимались выборами в России, они практически в один голос говорят, что нарушений-то было, ну, как всегда. Никаких там сверхнарушений не было. Я имею в виду выборы в Думу в 2011 году. Но наглость какая-то была сделана, показная, когда практически там убирали наблюдателей с участков, кандидатам депутаты не давали даже реализовать свои права. Даже членов комиссии выгоняли с участков, которые были от оппозиционных там, партий, движений. Все это выкладывалось в интернет, все это сразу же выбрасывалось там, в информационное пространство, начинался в этом разговор. То есть это было сделано очень нагло, очень беспринципно, и именно это вот людей заставило уйти. Фактически им плюнули просто в лицо и даже не пытались извиниться.
После событий на Болотной площади и после того, как стало понятно, что это дело станет предметом уголовного разбирательства, активность гражданского общества несколько упала. Людей стало меньше приходить на митинги. Возможно, потому что лозунги уже были не о выборах, не о каких-то социальных вещах, а митинги стали проходить под лозунгами в поддержку политзаключенных. Что вы думаете об этом?
Не, ну надо просто понимать, что мы сейчас в противофазе находимся, как бы, тем событиям, которые были в 2011-2012 году. Процесс политический, он достаточно сложен, он развивается волнообразно. То есть, если бы он все время шел по нарастающей, то революции бы сначала происходили там раз в год, потом раз в месяц, раз в неделю, каждый день, там, по несколько штук в день. Естественно, это невозможно. Мне кажется, что это во многом затишье перед бурей, потому что, ну, я ожидаю очень серьезных потрясений, причем в этом году. Мы знаем прекрасно, в каком состоянии почва экономика находится. Все это время вот этот режим, он говорил о том, что вот там после Ельцина там плохо очень все было, и поэтому приходилось порядок навести. И Путин до сих пор во всех передачах говорит, что вот надо было элементарно спасать страну, там, что они это сделали, спасли страну. Вот, и за 12 лет вот этих вот экономика совершенно не развивалась, несмотря на постоянные разговоры о необходимости модернизации, ухода от целевой зависимости. Целевая зависимость только увеличивалась, никаких структурных изменений не происходило в экономике. Приватизация абсолютно служила не так, как обещали, да, когда ее проводили. То есть результатом является то состояние, в котором на счастье уже даже высокие цены на нефть не спасают. Правительство вынуждено будет дальше идти на сужение социального пакета, потому что социальные обязательства в полном объеме выполнить невозможно, либо надо включать станок печатных, к чему тоже есть предпосылки определенные. Так или иначе, люди почувствуют ухудшение уже в этом году. Вот.
Дмитрий Рукавишников, амнистированный фигурант Болотного дела, интервью «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Киева на улице Грушевского милиция сегодня утром оттеснила демонстрантов от первой линии возведенных ими баррикад и начала разбирать их. В ответ манифестанты забросали бойцов «Беркута» камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сегодня СМИ сообщили о двух погибших в столкновениях демонстрантов с милицией. В Твиттере со ссылкой на «Украинскую правду» появилось имя и фотография одного из них – Сергея Нигаяна. По данным источников правоохранительных органов Украины, у погибшего два огнестрельных ранения. Следственное управление по Краснодарскому краю обнаружило высказывание губернатора Краснодарского края Александра Ткачева публичные призывы к экстремистской деятельности. На процессе по Болотному делу начинаются прения сторон. Как ожидается, сегодня на заседании суда первым выступит прокурор и попросит суд о сроках наказания подсудимым. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Бесконтрольная война против мирного населения в Сирии, диктат большинства, неправомерная антитеррористическая политика ставят под угрозу права человека, убеждены исследователи Международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая представила ежегодный доклад о ситуации, связанной с защитой прав человека во всем мире. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Исследователи Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о ситуации, связанной с защитой прав человека во всем мире, выделяют три принципиальных момента, которыми, на их взгляд, ознаменовался 2013 год. Во-первых, по мнению правозащитников, правительства сильнейших стран мира не предприняли достаточных усилий для того, чтобы предотвратить насилие против мирного населения в странах с нестабильной политической обстановкой и, в первую очередь, в Сирии. Во-вторых, наблюдается тенденция к значительному ущемлению лишению прав под предлогом обеспечения национальной безопасности. Особенно остро, по мнению Human Rights Watch, эта проблема сейчас стоит в США, где под эгидой борьбы с терроризмом ведется электронная слежка за миллионами добропорядочных граждан. Наконец, отмечают правозащитники, в 2013 году правительства многих стран демонстрировали диктат большинства, который проявляется как в репрессиях против представителей оппозиции, в качестве примера приводятся Египет и Турция, так и в издании дискриминационных законов, принятие которых власти объясняют необходимостью защиты интересов большинства. В России, например, таким стал закон о запрете нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит заместитель главы Департамента по Европе и Азии Human Rights Watch Рэйчел Денбер.
Им очень удобно игнорировать обязанности государства соблюдать законность. Они ссылаются на так называемую волю большинства, когда официальные лица объясняют, почему они приняли и поддерживают закон антипропаганду, они говорят, что надо сохранять традиции. Ссылаются на данные соцопросов, которые показывают, что большинство россиян поддерживает этот закон. И это проблематично по трем причинам. Во-первых, сама дискуссия вокруг закона и вокруг похожих региональных законов, которые мы предшествовали, возбудила возрастающую гомофобную риторику, особенно в проправительственных СМИ. И это не может не влиять на общественные мнения. И это неудивительно, что на этом фоне за последний год резко выросло число нападений на почве гомофобии. Во-вторых, правительство должно защищать меньшинства и не нарушать их права. И во-третьих, и закон, и некоторые последствия закона нарушают международные обязанности, которые Россия добровольно взяла на себя в области недискриминации.
В целом же нарушения прав человека, наиболее распространенные в России, фиксируются исследователями Human Rights Watch из года в год. И 2013-й, который хоть и завершился серией освобождений известных на весь мир политзаключенных, по словам программного директора Human Rights Watch по России Татьяны Лакшиной, стал сложнейшим для российских некоммерческих организаций и гражданских активистов.
Как нам кажется, напуганный массовыми протестами 2011, начало 2012 года, Кремль пытается отвести от себя вектор общественного недовольства, переориентировав это недовольство на специально назначенных или специально обозначенных врагов. Выстраивается своеобразная дихотомия нашего и вражеского, и чужого. Этими врагами, против которых настраивается общество, которые власти обозначают как чужих, становятся независимые активисты, чьи организации, в частности, получают иностранное финансирование. Становятся ЛГБТ, не наши, нетрадиционные. И становятся мигранты, в отношении которых также идет крайне агрессивная государственная кампания уже с конца июля 2013 года. Весь год прошел под знаком наступления на гражданское общество, наступление, которое началось еще в предыдущем 2012 году, после возвращения Владимира Путина в Кремль. В течение всего года, в частности, российские неправительственные организации пытались отбиться от так называемого закона об иностранных агентах. Это та битва, которую неправительственные организации в России, в принципе, не должны вести. Они вынуждены заниматься самозащитой, отрывая свои ограниченные ресурсы от жертв, от людей, которым они помогают.
Согласно докладу Human Rights Watch, в 2013 году Россия отличилась развернутой кампанией против мигрантов и множеством нарушений прав человека при подготовке к зимней Олимпиаде. Причем пострадали, по мнению экспертов, не только жители Сочи и окрестностей, но и рабочие, задействованные на строительстве олимпийских объектов, а также экологи, гражданские активисты и журналисты, критиковавшие действия чиновников, связанные с олимпийским строительством. И основные опасения исследователей Human Rights Watch связаны с тем, что после окончания Олимпийских игр в Сочи наступление на права граждан в России только усилится, о чем косвенно свидетельствуют и принятые в последнее время законы, говорит Татьяна Лакшина.
И амнистия, и президентское помилование, в результате которых на свободу вышли заключенные с громкими именами, не означают того, что наступает либерализация. Наибольшей вероятностью это некое публичное действие, которое было осуществлено властями для того, чтобы улучшить репутацию России, улучшить имидж России на международном уровне, в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Когда пройдет Олимпиада в Сочи, если мир перестанет пристально смотреть на Россию, то наступление на права и свободы в этой стране только усилится. И гайки будут закручиваться уже совсем жестко. Законы, это касается и норм, связанных с регистрацией, это касается и поправок в антитеррористическое законодательство, они, конечно, свидетельствуют не о тенденции к либерализации, как бы хотелось надеяться, а скорее наоборот, к тенденции на ужесточение. То, что происходит на Северном Кавказе, в первую очередь в Республике Дагестан, на сегодняшний день перед Олимпиадой, тоже свидетельствует об ужесточении.
Сказала программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Лакшина во время представления доклада, посвященного обзору ситуации с соблюдением прав человека в глобальном масштабе. 24-й ежегодный всемирный доклад Human Rights Watch основан на проведенных в течение 2013 года исследованиях в более чем 90 странах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Швейцарии сегодня начинаются переговоры по урегулированию в Сирии. Рамочное соглашение главы внешнеполитических ведомств США и России одобрили в середине 2012 года на встрече в Женеве. И только сейчас, после продолжительной задержки, стороны приступают к работе над тем, как конкретно реализовать соглашение полуторагодичной давности. Диалог будет проходить на форуме, получившем название «Женева-2». Рассказывает Евгений Аронов.
Ответить на вопрос о «Женеве-2» мы попросили аналитика Института изучения ближневосточной политики Дэвида Поллока. Вначале краткий экскурс в историю. Каковы были итоги «Женева-1»? Хочу сразу оговориться, что «Женева-1» — это не переговоры, это декларация общих принципов политического урегулирования конфликта в Сирии, выработанная Хиллари Клинтон и Сергеем Лавровым в июне 2012 года. До самого последнего времени никаких видимых дипломатических последствий она не имела. В принципе, эта декларация могла бы быть полезна, если бы стороны потрудились устранить совсем уж явное расхождение в толковании ее ключевых положений. Но этого не произошло. Например, Вашингтон и сирийская оппозиция были уверены, что в переходное правительство, которым отводится важное место в документе, не войдут ни ближайшие соратники Башара Асада, ни сам президент. Но ни Москва, ни сирийский глава ничего такого в декларации не усматривают. Напротив, Асад открыто заявляет, что будет переизбираться в президенты весной этого года. Если история чему-то учит, то можно быть уверенным, что он победит, набрав 95% голосов. Из неофициальных бесед с американскими дипломатами Дэвид Поллок вынес впечатление, что больших надежд на предстоящие переговоры в Женеве они не возлагают, что, впрочем, не исключает подвижек по некоторым тактическим вопросам. Я имею в виду договоренность об открытии гуманитарных коридоров для доставки предметов первой необходимости населению, блокированному в районах боевых действий, причем даже не по всей стране, а только в отдельных местах, не имеющих непосредственной стратегической важности. Например, в Алеппо, где, кстати, согласно сведениям Госдепартамента, на стороне повстанцев воюют несколько сот чеченских боевиков, или в одном-двух пригородах Дамаска. О малых шансах на успех «Женевы-2» говорит также то, что мы до сих пор не знаем, кто точно будет участвовать в этом раунде со стороны оппозиции в качестве единственного законного представителя сирийского народа. Главные спонсоры оппозиции — США, Евросоюз, Саудовская Аравия, известные как «Друзья Сирии», энергично убеждают ее откомандировать в Женеву своих эмиссаров. Командующий свободой сирийской армии генерал Салим Идрис как будто бы готов участвовать и даже согласен не настаивать на немедленной отставке Асада, если тот сделает жест доброй воли и скажет, откроют коридоры. Другие повстанческие группировки откровенно тянут время, намекая, что поедут в Женеву, если получат большую помощь или дипломатическое признание. Никто, конечно, не говорит о такой группировке, как ИСИС, Исламское государство Ирака и Леванта, отмечает Поллок. Ее присутствие в Женеве абсолютно нежелательно. Некоторые оппозиционеры готовы идти на компромиссный мир с правительством, только чтобы не допустить дальнейшего усиления ИСИС. Салим Идрис поклялся уничтожить эту союзницу Аль-Каиды, как только Асад будет свергнут и партизанские отряды вольются в регулярную сирийскую армию. Речь идет скорее о группировках вроде Джабат Аль-Нусра, которую Госдепартамент, правда, по-прежнему квалифицирует как террористическую, или Исламский фронт, с которым у свободной сирийской армии отношения сложные, но не антагонистические. Их участие в переговорном процессе – это уже вопрос сложного торга, подчеркивает собеседник «Радио Свобода». Если сделка не удастся, и они не будут приглашены в Женеву, но при этом не объявят предателями тех, кто туда отправится, то это тоже можно считать, пусть небольшим, но дипломатическим успехом. Возвращаясь к поднятому выше вопросу о гуманитарных коридорах, я хочу сказать, что их открытие – дело очень тонкое. Проблема не упирается в большие расстояния, плохие дороги или дефицит продуктов питания, либо отсутствие политической воли у потенциальных доноров. Это сугубо проблема безопасности грузов и сотрудников организации, их перевозящих. К сожалению, у нас имеется множество примеров того, что и официальные силовые структуры в Сирии, и инсургенты нарушали в прошлом соглашение о перемирии, конфисковывали грузы, брали в заложники работников благотворительных организаций. Хуже того, в условиях эскалации насилия продовольствие и медикаменты становятся стратегическим оружием, и правительство в Дамаске охотно применяет его против населения, в чьей лояльности оно не уверено. Десяткам тысяч людей угрожает голод и болезни. Подобная жестокость не может не впечатлять союзников Асада, включая Россию, с грустью констатировал Дэвид Поллок. Россия ради дальнейшего ослабления влияния Запада на Ближнем Востоке может, мне кажется, пойти на какие-то тактические уступки и поддержать, например, частичное, географически лимитированное перемирие, но не более того. На Москву, я уверен, произвел сильное впечатление отказ Соединенных Штатов от актов возмездия в отношении Сирии в ответ на применение химического оружия или фактически, если не официально, от требования об уходе Асада как предусловия мирного диалога, к чему Россия склонять Асада к компромиссу, если положение на фронтах за последние полгода явно изменилось в его пользу. Американские, европейские и турецкие дипломаты сейчас все чаще заявляют, что сирийский конфликт не имеет, дескать, военного решения. «Я так не думаю. Военные решения существуют, но только для тех, кто всерьез хочет победить», — подчеркнул наш собеседник. «И союзники Асада, Иран, Хизбалла, иракские шииты, Россия тоже так считают, свидетельством чего являются крупные партии оружия, направляемые в Сирию заодно с военными советниками, а также буквально тысячи добровольцев из Ливана и Ирака, сражающиеся в рядах сирийской армии. Что до Вашингтона, Анкары, Евросоюза, то они рассматривают Сирию прежде всего как арену столкновения амбиций Ирана и Саудовской Аравии и далеко не уверены, что их собственные геополитические позиции укрепятся с падением режима Асада. Скорее наоборот, если к власти придут фанатичные исламисты, а поддержка светских группировок движения сопротивления, поддержка реальная, не номинальная, сопряжена с рисками, которые США, Турция и ЕС не хотят брать на себя, когда их внимание приковано к множеству важных и неотложных внутренних проблем.
Рассказывал Евгений Аронов. В швейцарском Давосе сегодня открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Она состоится на фоне растущего оптимизма инвесторов в отношении ведущих экономик мира и неясных перспектив развивающихся стран. В частности, согласно последнему прогнозу МВФ, в этом году Россия может оказаться в экономическом застое, в то время как экономический рост в Соединенных Штатах и других развитых странах может набирать обороты, рассказывает Юрий Жигалкин.
Последние прогнозы Международного валютного фонда подводят черту под одной из популярных экономических парадигм последних лет, заключавшейся в том, что именно страны с развивающейся экономикой станут локомотивом глобального экономического роста. МВФ строит свои неожиданно оптимистические выкладки относительно перспектив экономики западных стран в результате анализа экономической ситуации в Соединенных Штатах, которая, как считают эксперты фонда, заметно улучшается. Они предсказывают почти 3% рост американской экономики в нынешнем году, что в 2 раза динамичнее, чем в 2013 году. Это показатель, близкий к среднему экономическому росту страны вплоть до финансового кризиса 2008 года. Впрочем, экономические прогнозы часто относятся скорее к области догадок, чем науки, и специалисты МВФ не отличались точностью своих выводов в прошлом. Как считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, особых оснований для повышения, что называется, градуса экономических надежд нет и на этот раз.
Для того, чтобы увеличить экономический рост на 1% в следующем году, как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне, прежде всего в Германии, в общем-то оснований нет. Происходит очень вяло текущий экономический рост, инвестиции в значительной степени не растут, экспорт по-крупному не растет, потребление несколько растет, но тем не менее ситуация на кредитных рынках довольно-таки вялотекущая, поэтому прогноз представляется несколько более оптимистическим, чем реальность.
От чего в таком случае отталкиваются эксперты МВФ в своих предположениях?
Они отталкиваются от улучшения ситуации в еврозоне и от того, что они ожидают, что в Соединенных Штатах будет продолжаться мягкая денежная политика, и по их модели такая политика дает прогноз некоторого ускорения экономического роста. Но при этом они и сами говорят, что если инфляция окажется ниже их, в общем-то, потолка, которые они устанавливают, то тогда может произойти замедление. То есть их прогноз довольно-таки противоречивый. Интересно в этом прогнозе вот что, что если раньше Международный валютный фонд говорил, что двигателем мирового роста являются быстро растущие, развивающиеся страны, то теперь фокус, центр перенесен на именно на развитые передовые страны, то есть Западную Европу, Японию и Соединенные Штаты.
Но в случае с Россией Международный валютный фонд не позволяет себе никакого оптимизма. Он безжалостно снижает экономический прогноз с 3-2% роста, то есть относит ее к разряду отстающих стран. Как вы считаете, почему?
Самый негативный прогноз Международного валютного фонда касается России, и не без оснований, потому что сами российские статистические органы, российское правительство тоже дают пессимистическую картину того, что происходит в России. Если в 2013 году добились роста в 1.5%, что для развивающейся страны очень мало, то предполагается, что в 2014 году в лучшем случае достигнут 2% роста. За 3 месяца последние только Международный валютный фонд снизил свой прогноз. Предполагал 3% на 2014 год, а сейчас уже говорит 2% роста. Но даже для этого нет оснований, потому что в реальной жизни, если посмотреть на официальную российскую статистику, происходило снижение экономического роста от квартала в квартал. Если первый квартал начали 1,6%, то уже к концу года дошли до 1%. Затем, в это же самое время, самое-то главное, резко упали инвестиции. В среднем в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, инвестиции упали почти на 10%. Падение инвестиций, в общем-то, четко предсказывает замедление экономического роста, и одновременно с этим растет внешний долг, падают резервы Центрального банка, увеличивается отток капитала, что говорит о том, что доверие к российской экономике со стороны инвесторов, как западных, так и, собственно, российских предпринимателей, тоже падает.
То есть Россия остается надеяться лишь на то, что глобальный экономический прилив, образно говоря, поднимет и ее лодку?
Сейчас России, пожалуй, мало чем поможет даже улучшение мировой экономической ситуации. Сейчас нужен экономический рост за счет не просто роста инвестиций, а за счет технологического прогресса, роста инвестиций в передовые отрасли. В России не создано за последние 20 лет, в отличие, скажем, от Китая, никаких новых производств, никаких новых отраслей промышленности. Мир идет вперед, Россия, в общем-то, отстает не только по темпам роста, она отстает по темпам исторического развития.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам с комментарием последних прогнозов экономического роста Международного валютного фонда.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах. А сегодня в Роттердаме открывается 43-й международный кинофестиваль, который считается главным мировым смотром независимого кино. Традиционно за работой фестиваля следит обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек, с которым беседует мой коллега Андрей Шарый.
Этот фестиваль в Роттердаме 43-й. Вы впервые попали на этот киносмотр очень давно, почти 20 лет назад, и с той поры не пропускали фактически ни одного года. В какую сторону движется, в общем, фестиваль?
Ну, в сторону богатства, в первую очередь, Андрей, потому что сначала это, конечно, была неформальная инициатива, были маленькие кинотеатры, сам город очень долго строился и до сих пор недостроен, потому что он был очень сильно разрушен во время Второй мировой войны, и вот Роттердам, ведь это центр вообще современной архитектуры, да, он возникал вот буквально на моих глазах за эти 20 лет. Новые небоскребы, вокзал, который строился и до сих пор, по-моему, окончательно недостроен. Вообще вот фестивальный весь центр, центр. Я еще помню, когда Роттердамский фестиваль проходил в маленьких старых кинотеатрах, а сейчас уже много лет огромный на центральной площади вот этот комплекс ПАТЭ, где находится его штаб-квартира.
Идет Приморский фестиваль, на самом деле, такой же формально, как Венецианский, как Сан-Себастьян, как, в конце концов, Кинотавр.
Только море холодное, купаться нельзя.
И что, есть какой-то приморский аромат у фестиваля? Или поскольку там гигантский порт, все на этом заканчивается?
Вы знаете, ветер очень сильный. Когда идешь в кинотеатр «Лантарн Вестер», это новый кинотеатр, 2 года назад открывшийся, тоже второй фестивальный центр, нужно идти по набережной. И там вот как раз этот центр новой архитектуры, даже одно здание избрано одним из лучших архитектурных творений прошлого года. Там просто иногда сносят тебя с ног, невозможно добраться до кино. Но, так что в основном вот это ощущение сильнейшего ветра. Одна из гостиниц фестивальных – это отель «Нью-Йорк», где останавливались когда-то перед отправкой в Америку голландские евреи во время Холокоста. Это была последняя точка, откуда они отплывали. И вот там как раз живут очень часто самые известные гости фестиваля. Так что вот тоже это портовое вот ощущение есть оттуда.
Как вся эта новая архитектура сказалась на характере, собственно, киносмотра?
В этом году главная тема фестиваля – Европа. Это связано с выборами, грядущими в Европарламент, и поэтому как бы фестиваль пробует определить болезни Европы, да, дух Европы. И там 3 программы разного рода. Есть фильмы, которые ставят такие большие проблемы, ну вот, скажем, как лауреат Венецианского фестиваля прошлого года, фильм Джанфранко Рози, он называется «Священная кольцевая дорога». Это документальный фильм о людях, которые живут рядом вот с этой большой дорогой, построенной вокруг Рима. Очень интересная документальная работа. А есть фильмы, которые ставят очень частные проблемы европейцев. Ну, в частности, вот фильм Жоакино Пинто. Это очень интересный португальский оператор, который работал со многими знаменитыми режиссерами, как Рауль Руис, например. Вот он сделал такой фильм о своей жизни, год из его жизни. А он болен одновременно СПИДом и гепатитом С. Это очень фильм, похожий на такие визуальные эксперименты Дерека Джармана. Вот он рассказывает и о своем здоровье, и о своей жизни на такой ферме. Есть еще маленькие фильмы, частные истории, скажем, финского режиссера, очень известного классика Петера фон Бага о его родном городе Аулу. Это 3-й по величине город Финляндии, где он вырос. Вот 3 фильма из этой программы я уже видел, и все они очень хороши.
На этом фоне размышлений о европейских проблемах, русское присутствие в Роттердаме имеется какое-то? Кто-то привезет что-то о русских проблемах ЛГБТ-сообщества, прав человека, политзаключенных?
Вы знаете, документальных русских картин немного, а вот в конкурсной программе будет новый русский фильм, я знаю о нем только то, что прочитал в каталоге, он называется «Комбинат Надежда», режиссер Наталья Мещанинова, это фильм о Норильске, о 2 девочках, которые растут в тяжелых условиях Норильска. Это игровая картина, и еще один фильм, это в другой уже внеконкурсной секции, называется «Еще один год», режиссер Оксана Бычкова, один из авторов сценария, та же самая Наталья Мещанинова, которая поставила вот этот вот «Комбинат Надежды», который включен в конкурсе. И будет показан в Роттердаме после Римского фестиваля фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», который вот до российских зрителей еще не дошел, а в Европе его вот так вот постепенно смотрят.
Дмитрий, мне очень нравилось много лет ваша реклама в эфире «Радио Свобода», которая звучала, ваш выпуск «Поверх барьеров». Вы цитировали там Гертруду Стайн, повторяли за ней, что вы любите все, что новее нового. Но мне кажется, вы еще любите все, что старее старого. И всегда обращаете внимание на ретроспективные программы на фестивалях. Что Роттердам предложит вам?
Да, совершенно верно, Андрей. Действительно, в Роттердаме замечательные ретроспективные программы. Один режиссер, который мне очень дорог, это Хайнц Эмигольц, немецкий режиссер, который снимает такие работы полуабстрактные, я бы сказал, об архитектуре. Он снимает фильмы в основном об архитекторах, которые работают с бетоном. То есть это такие вот фактически визуальные поэмы. И второй режиссер, который полностью для меня загадка, это датский режиссер Нильс Мальмрос. Его совсем не показывали на больших фестивалях почему-то, хотя он много лет работает в кино. Очень интересна его биография. Он сам нейрохирург и сын известного нейрохирурга. И его отец был объектом такого большого скандала, когда выяснилось, что во время время Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, он использовал какую-то установку радиоактивную, которая подвергала пациентов риску заболеть раком печени. И, в частности, один из фильмов сына Нильса Мальмроса посвящен вот этой истории с его отцом. Но самое интересное, что он как сам нейрохирург, и все операции в своих фильмах, а он посвятил своей работе несколько эпизодов, по крайней мере, он проводит сам. Сам режиссер вскрывает своим актерам, персонажам мозг.
Я желаю обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику приятных кинопросмотров на 43-м международном Роттердамском фестивале, который открывается 22 января в этом замечательном нидерландском городе.
И на этом все. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.